Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец, за пультом Олег Львов. Здравствуйте. Сегодня пятница, 25 января, и вот некоторые темы ближайшего часа. В Госдуме сегодня обсуждают наказание за пропаганду гомосексуализма и меры против курильщиков. Адвокаты по громкому уголовному делу в убийстве полковника Буданова обвинили в подкупе свидетеля. В России появился уполномоченный по правам студентов. Эти и другие темы в эфире «Свободы» в ближайшие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Государственная Дума России на пленарном заседании приступила к обсуждению наказания, к обсуждению наказания за пропаганду гомосексуализма. Это несколько поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Кроме того, сегодня депутаты должны принять во втором чтении антитабачный закон, который, в частности, запрещает курение в общественных местах. Только что Дума приступила к рассмотрению антитабачного закона. Сейчас это рассмотрение еще не закончено, но моя коллега Светлана Павлова может рассказать, как все происходит. Сейчас она в прямом эфире. Света, добрый день.
Добрый день, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Но сегодня депутаты рассматривают этот законопроект во втором чтении. И, что важно, к второму чтению парламентарии подготовили некоторое количество поправок. Их всего 42 штуки. К этому законопроекту началось сегодня пленарное заседание по этому вопросу в Государственной Думе с выступления заместителя председателя Комитета Госдумы по охране труда и здоровья Николая Герасименко, одного из авторов этого законопроекта и одного из авторов поправок. Первым делом, что важно, он уточнил, что на предприятиях, на рабочих местах курить, конечно же, будет запрещено, но при этом можно будет курить в специально отведенных помещениях, то есть в курилках. Он также сказал, что законопроект вводит полный запрет на рекламу табачных изделий и спонсорство табачных компаний в любых общественных компаниях, в любых публичных компаниях. Далее депутаты проголосовали за приняты комитетом поправки, и потом началось обсуждение отдельных поправок. В частности, депутат Дмитрий Носов от ЛДПР выступил за то, чтобы все-таки принять отклоненную ранее комитетом поправку о продаже на свае. Это не курительное табачное изделие, которое распространено преимущественно в Центральной Азии, но и в России тоже оно продается. Носов предложил все-таки принять поправку, согласно которой вводится запрет на употребление этого вещества и продажу ее. И Герасименко сказал, что все-таки комитет, несмотря на то, что он ее отклонил, он готов ее принять, и депутаты эту поправку приняли. Ну, были рассмотрены и другие поправки, например, о том, чтобы не курить вообще в любых закрытых помещениях, поскольку предлагается не курить в присутствии детей в закрытых помещениях, но Герасименко сказал, что невозможно принять подобную поправку, потому что таким образом вводится практически полный запрет на курение, потому что, ну, теоретически дети могут быть везде. А что интересно, ну, сейчас депутаты прервались для... После обсуждения отдельных поправок депутаты прервались на небольшой перерыв. И вчера было заявлено о конкретных мерах борьбы с курильщиками, я имею в виду штрафные санкции, в частности, представитель Государственной Думы, вице-спикер Сергей Железняк, член «Единой России», сказал, что предлагается штрафовать курильщиков, этот штраф составит около 3000 рублей, заниматься этим будут представители органов правопорядка. И еще один любопытный момент. Николай Герасименко предложил, ну, фактически стучать людям друг на друга. То есть, если кто-нибудь в своем подъезде увидит, что его сосед курит, он имеет вправе вызвать полицию и требовать с него штраф. Из поправок, которые были приняты в понедельник Комитетом Государственной Думы по охране здоровья, обращать на себя внимание одна, я коротко о ней скажу, это запрет на любую имитацию табачных изделий, в частности, на продажу электронных сигарет. И вот, на мой взгляд, эта поправка выглядит несколько странно, поскольку для многих людей, страдающих с табачной зависимостью электронные сигареты являются способом бросить курить.
Светлана, спасибо. Светлана Павлова сегодня следит за тем, как в Государственной Думе рассматривают антитабачный закон во втором чтении. Но сегодня Государственная Дума, как ожидается, рассмотрит и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым планируют ввести штрафы за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Инициатива депутатов встретила неодобрение среди ЛГБТ-активистов, которые выходили на акции протеста в разных городах России. Тему продолжит Наталья Джанпаладова. Сейчас она тоже рядом с нами в студии. Наташа, добрый день.
Здравствуйте. Законопроект, который сегодня, как ожидается, рассмотрят депутаты, был предложен с их коллегами из Законодательного собрания Новосибирска еще в марте прошлого года. Изменения, за которые ратуют депутаты, предусматривают штрафы от 4 000 до 500 000 рублей за такое действие, как пропаганда гомосексуализма. Причем в законопроекте отмечается, что ответственность предусматривается не за сам факт гомосексуальной ориентации человека, а именно за пропаганду. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что фракция голосовать по этому документу не будет, поскольку считает, что законопроект и его обсуждение – это уже само по себе пропаганда гомосексуализма.
Мы считаем вообще, это хитрая уловка. На самом деле речь идет о пропаганде и педофилии, и гомосексуализме. Под видом внесения поправок по запрету. И целых 2 года шумит, дети слушают и спрашивают, а что такое педофилия, а что такое гомосексуализм. То есть специально делается. Специально через якобы ограничение доступа, запрет, на самом деле ведется хитрая пропаганда. И мы против этого. Не надо поднимать эти вопросы. Достаточно было ввести основы сексуального воспитания. До сих пор не ввели. 40 лет не могут вести нормальную дисциплину. Чтобы дети знали, что такое во взрослой жизни отношения между мужчиной и женщиной. Этого нет, тогда начинают по всем радиоканалам, вот какой-то депутат Миловидов там с Петербурга, вот он выступил, сейчас по всей стране лет 5-10 будут гулять. Тут запретили, там запретили. На самом деле это есть скрытая форма пропаганды. Мы против такой пропаганды.
Ожидается, что законопроект Госдумы рассмотрит сегодня во второй половине дня. Не исключено, что к этому времени к зданию Госдумы выйдут ЛГБТ-активисты, которые уже не первый раз протестуют против принятия этого законопроекта. Около 30 человек выходили с пикетами к Думе в этот вторник, когда депутаты должны были в первом чтении рассматривать этот документ. Обсуждение в итоге перенесли, а на пикетчиков напали так называемые православные активисты, которых, к удивлению, самих пикетчиков в итоге задержала полиция. Вот что Радио Свобода рассказывала ЛГБТ-активист Елена Костюченко.
Они нападали на людей, избили Игоря Ясина и Атика, пытались напасть Сергея Лупина, но ребята отбивали как бы их нападение. Это была первая акция, когда были задержаны полиции только экстремисты, да, и не было задержано ни одного ЛГБТ-активиста. ЛГБТ-активистов было больше, чем фанатиков, они не могли нас всех в асфальт раскатать, как они там нам кричали. Но они дождались, когда мы все спустимся в метро, когда народ уже внутри метро начал там разъезжаться, расходиться, там, садиться на поезда, и когда людей осталось совсем мало, они напали на них, когда люди поднимались по эскалатору, избили мою девушку, ее били по голове.
Это была Елена Костюченко, ЛГБТ-активист. Акции активистов проходили не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, в Архангельске, Томске, в Самаре. И отмечу, что в некоторых регионах России закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних уже принят.
Спасибо. Наталья Джанпаладова следит сегодня за тем, как Госдума обсуждает поправки в административный кодекс о наказании за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении адвоката Дарьи Трениной. Ее подозревают в подкупе свидетеля на процессе над предполагаемым убийцей бывшего полковника российской армии Юрия Буданова Юсупом Тимирхановым. В Следственном комитете заявляют, что Тренина обещала заплатить свидетелю-очевидцу убийство Буданова за то, что он отказался. Кажется, признавать подсудимым киллера. Сама Тренина и другие адвокаты, участвующие в защите Юсупа Тимирханова, возбуждение дела о подкупе называют провокацией. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова. О свидетеле Александре Евтухове, который теперь, по словам представителей Следственного комитета России, заговорил о том, что его подкупили, журналистам стало известно на прошлой неделе, когда адвокаты Юсупа Тимирханова, единственного обвиняемого в убийстве полковника Юрия Буданова, заявили о том, что свидетеля похитили и удерживают неизвестные. Очевидец убийства Александр Евтухов в Мосгорсуде в понедельник заявил, что киллер был славянской внешности и не похож на обвиняемого. Следователи считают, что именно за эти показания Дарья Тренина заплатила свидетелю 100 тысяч рублей, говорит официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
По версии следствия, в январе 2013 года адвокат обвиняемого Тимирханова Дарья Тренина предложила свидетелю Александру Евтухову при даче показаний на судебном заседании уверенно заявить, что у киллера были светлые волосы. Так вот, за такие показания Тренина обещала оплатить Евтухову перелет в Москву и обратно, а также заплатить ему еще и 100 тысяч рублей. Все это подтверждается и протоколами допроса Евтухова, который был проведен с использованием видеозаписи.
Адвокаты бюро «Мусаев и партнеры», осуществляющие защиту Юсупа Тимирханова, заявили, что и раньше на предварительном следствии Александр Евтухов давал те же самые показания, за которые якобы ему теперь заплатили, говорит адвокат Мурат Мусаев.
Уголовное дело, том 8, лист дела 102, описывая киллера, свидетель Евтухов. 20 июня 2011 года, когда адвоката Тренина близко к этому делу не было, говорит: мужчина, который стрелял, был роста примерно 175-180 сантиметров. На голове у него была черная бейсболка, из-под которой виднелись волосы светлого цвета. Он же в другом протоколе допроса 29 июля 2011 года также ни адвоката Тренина, ни ее подзащитного близко нет к этому уголовному делу. Том 8, лист дела 106, заявляет: мужчина, который стрелял, был ростом примерно 175 сантиметров. Волосы у него были не черные, а светлые, категорически. Я не представляю себе, хорошо, возбудили они это уголовное дело, куда они его собираются девать теперь? Они предприняли это информационное наступление на нас. Пытаются таким образом дискредитировать сторону защиты в глазах присяжных заседателей. Но что дальше? Куда они денут это уголовное дело? Передадут его в суд? И судье надо будет быть подлецом, чтобы вынести обвинительный приговор по такому уголовному делу.
Сама Дарья Тренина заявила, что о возбуждении уголовного дела ей стало известно из средств массовой информации. Ее не вызывали в Следственный комитет для опроса. Другие адвокаты, участвующие в защите Юсупа Тимирханова, возбуждение дела о подкупе называют провокацией, говорит Мурат Мусаев.
Они окончательно доказали нам то, что мы имеем в этом деле в качестве оппонентов подлецов, конечно, абсолютно. Ведь все это уголовное дело, так же как похищение свидетеля Евтухова, это все средство спасти это искусственное белыми нитками шитое уголовное дело от оправдательного приговора. Они поняли, что дело разваливается, что все их подлоги, включая фальшивых засекреченных свидетелей, вскрываются. И посему они теперь пошли на крайние меры. Евтухов сейчас это их спасательный круг, хотя я очень рассчитываю на то, что в конечном итоге, когда руководство Следственного комитета вмешается в эту ситуацию, этот их спасательный круг их и потопит.
Бывший полковник российской армии Юрий Буданов был застрелен среди бела дня в Москве летом 2011 года. Убийца стрелял в упор на виду у нескольких свидетелей и, убедившись, что Буданов мертв, покинул место преступления. Ответственность за убийство следователи возложили на некого Юсупа Тимирханова, объяснив, что таким образом он мстил в лице Буданова всем представителям федеральных войск, принимавшим участие в спецоперациях в Чечне. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». В ближайшее время в Москве состоится первая официальная встреча между главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко и представителями грузинского правительства по вопросу о допуске вин и другой продукции на российский рынок. Геннадий Онищенко не исключает и своего визита в Грузию для более детального изучения вопроса. Грузинские бизнесмены надеются, что потепление отношений между двумя странами, наступившая после фактической смены власти в Тбилиси, поможет восстановить торгово-экономические связи,
прерванные в результате политических проблем. Тему продолжит корреспондент «Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские виноделы и крестьяне с надеждой ждут первого контакта между главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко и представителями правительства Иванишвили. Об этом свидетельствуют все опросы общественного мнения. Большинство респондентов, особенно проживающих в сельской местности, выступают за возобновление торгово-экономического сотрудничества между Россией и Грузией. Премьер-министр Бидзина Иванишвили объявил восстановление экономических связей с Россией одним из главных приоритетов своего правительства. В ближайшее время в Москву направится первая официальная делегация в составе министра сельского хозяйства или одного из его заместителей и спецпредставителя премьера по урегулированию отношений с Россией. Этот пост занимает бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе, что весьма символично, ведь между Россией и Грузией все еще нет дипломатических отношений. Они прерваны по инициативе президента Саакашвили сразу после пятидневной войны 2008 года. Не исключено также, что Геннадий Онищенко сам приедет в Грузию для ознакомления с ситуацией на грузинских винных заводах. По понятным причинам именно вопрос возвращения грузинских вин на традиционный для них российский рынок станет главной темой будущих дискуссий. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил один из самых успешных виноделов страны, депутат парламента Зураб Ткемаладзе.
Возвращение грузинской продукции на российский рынок я оцениваю и придаю очень большое значение. Это очень хорошо для обеих сторон, больше, конечно, для грузинской стороны, для которого рынок российский очень интересен и очень внимательный к этому относится. Мы очень хотим, чтобы вернулись на российский рынок. Что касается так, я отношусь к этим переговорам, которые состоятся между Онищенко и представителями грузинских сторон. Я думаю, конечно, что это пройдет положительным. Хорошо это закончится, если, конечно, есть политическое решение глав государств о том, что грузинская продукция должна вернуться на российский рынок.
Господин Ткемаладзе, реально ли возвращение грузинских вин на российский рынок с учетом того, что все-таки сегмент вин в этой ценовой категории уже занят винами из других стран?
Да, к сожалению, это правда, вы правду говорите, но мы должны постараться, конечно, чтобы войти в этот сегмент, так сказать. Оригинальное грузинское вино, я думаю, что опять займет свое место на лавках супермаркетах России. Это место пока еще можно вернуть.
Не меньшее значение с точки зрения развития сельского хозяйства и создания рабочих мест имеет открытие российского рынка для цитрусовых фруктов и овощей. Все последние годы грузинские крестьяне были вынуждены отправлять на свалку большую часть урожая, поскольку никакой альтернативы российскому рынку для яблок, мандаринов или зелени найти так и не удалось. Недавно премьер-министр Иванишвили решил лично сообщить радостную весть. Правительство смогло поставить пробную партию цитрусовых, всего две грузовых машины, в Москву. Небольшая партия, конечно, не может изменить ситуацию в целом, но премьер Иванишвили считает это важным и обнадеживающим симптомом. Негласное эмбарго на все виды сельхозпродукции из Грузии было введено Москвой в 2006 году после скандала с арестом в Тбилиси и Батуми четырех российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. Геннадий Онищенко все эти годы ссылался на проблемы с качеством и несоответствие поставляемых продуктов стандартам, принятым в России. Грузинские политики, в свою очередь, заявляли, что на самом деле Россия тем самым наказывает Грузию за прозападный курс и стремление вступить в НАТО. По мнению большинства экспертов, даже сегодня, после фактической смены власти в Тбилиси, полная отмена ограничений и запретов маловероятна, поскольку новое правительство Грузии пока не реагирует на сигналы из Москвы о необходимости возвращения страны в СНГ, участия в других интеграционных проектах на постсоветском пространстве или хотя бы восстановления дипломатических отношений. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Министр обороны США Леон Панетта и глава Объединенного комитета начальников штабов Мартин Демпси подписали в четверг приказ, который снимает ограничения на службу женщин в подразделениях, ведущих боевые действия. До сих пор женщины-американки служили во вспомогательных и тыловых частях. Решение приветствуется многими как важный шаг и в утверждении равноправия американцев. Но есть и другие точки зрения, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Согласно этому приказу, женщины получают одно из очень немногих прав, принадлежащих только мужчинам – быть в гуще боя, на передовой. По приблизительным подсчетам, им сейчас доступны около 80% армейских профессий, в основном в тыловых службах. Теперь они смогут служить в мотопехоте, танковых, десантных частях и даже в легендарных спецподразделениях «Дельта Форс» и «Морских котиках». На разработку условий службы женщин отводится 3 года, но, по словам министра обороны, у женщин не будет никаких льгот при приеме на эту, так сказать, особо опасную работу. К ним будут предъявляться те же требования, что и к мужчинам. Министр, впрочем, похоже, готов простить армейским командующим вольность, если те решат несколько снизить планку запросов к представителям обоих полов. Политики единодушно приветствовали это решение. Тон задал сам президент Обама, который назвал это решение историческим. «Сегодня каждый американец должен испытывать чувство гордости за нашу армию, которая обретет новую мощь благодаря нашим матерям, женам, сестрам, дочерям, которые будут играть большую роль в защите нашей любимой страны». Этим решением были вдохновлены правозащитные организации. В ноябре Американский союз гражданских свобод вчинил судебный иск Пентагону, требуя отменить дискриминационные, по его словам, запреты на службу женщин на поле боя. Впрочем, первая реакция женщин, бывших военнослужащих, была смешанной. «Я остаюсь солдатом», — говорит в интервью местному телеканалу сержант в отставке Жаклин Франклин. «Когда я услышала это известие, я подскочила от радости. Когда я слушала, я не могла участвовать в боевых действиях, потому что я женщина». Бывшая рядовая Роксана Легер считает, что реальность боевой жизни может воспрепятствовать осуществлению этих намерений. «Я думаю, что у обеих сторон есть сильные аргументы. Женщины давным-давно доказали, что физически они способны нести тяготы военной службы наравне с мужчинами. Но взять простой вопрос гигиены. Солдаты боевых подразделений нередко обходятся без приема нормального душа больше недели. Или взять другой аспект. Мужчины продолжают относиться к женщинам-военнослужащим по традиции как к представителям слабого пола. И я не исключаю, что в сложнейших боевых условиях первым инстинктом солдата будет спасение женщины, даже если этим будет подвергнут риску успех операции». Мой собеседник Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что решение ввести полное гендерное равноправие в армии не особо отразится на функционировании вооруженных сил. «Оно довольно бессмысленное, на мой взгляд, потому что женщинам уже доступны почти все должности в вооруженных силах, и наверняка минимальное число американок захочет пойти на передовую под пули. Это подтверждает результаты нескольких исследований, проведенных в том числе и среди военнослужащих. С другой стороны, это решение действительно положит конец дискриминационной практике, которая, например, не позволяла женщинам дослужиться до самых высоких армейских чинов или до постов командиров боевых подразделений. Но оно не принесет, на мой взгляд, больших практических результатов». А что известно о том, готовы ли мужчины-военнослужащие принять женщин в роли товарищей по оружию? Увидим. Но осуществление этой директивы требует решения нескольких интересных вопросов оперативного свойства. Означает ли, что отныне женщины будут включены в подразделения, автономно действующие, скажем, в горах Афганистана? Что, этим подразделениям придется устраивать женские и мужские туалеты? Как разрешить вопросы, касающиеся, скажем, личной гигиены? Вопрос стоит, сможем ли мы избавиться в армии от разделения людей по половому признаку? Ведь как бы мы ни пытались, эта практика войдет в столкновение с моральными представлениями. Рекомендация о предоставлении женщинам права службы в боевых подразделениях была поддержана командующими всех родов войск. Две военные компании в Ираке и Афганистане уже дали возможность американкам испытать себя в боевых условиях. Они, например, нередко сопровождают подразделения, прочесывающие афганские селения, когда солдатам требуются женские руки и глаза для обыска мусульманок. Женщины участвовали в патрулировании Багдада. В прошлом году сухопутные силы впервые стали принимать женщин на службу в разведывательные подразделения, в артиллерию. Они теперь смогут служить механиками-водителями танков. А с нового года у женщин появилась возможность стать пилотами вертолетов, используемых для специальных операций. Много ли женщин записалось в танкисты, артиллеристы и вертолетчики, пока неизвестно.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Православный религиозный праздник Татьянин день, 25 января, студенчество в России считает своим праздником и отмечает абсолютно светски – парадами, предметными олимпиадами, вечеринками, спортивными состязаниями. С 2005 года 25 января в России официально является Днем студенчества, поскольку в этот день был основан Московский университет. В 2013 году в День студенчества в России появился и уполномоченный по правам студентов. Им стал председатель Российского студенческого союза Артем Хромов. С ним побеседовала моя коллега Елена Поляковская.
Рост стоимости обучения, задержка стипендий, вымогательство взяток, отчисления за участие в протестных мероприятиях – это те проблемы, с которыми сталкиваются сегодня студенты в процессе обучения. И необходимо создать определенные механизмы, которые позволили бы бороться с бюрократической системой и защищать права конкретного человека. Именно этим я и буду заниматься. Я в своей деятельности хочу руководствоваться некоторыми направлениями, очень важными. Во-первых, не должен страдать ни один студент. Его права должны быть защищены. Часто он сталкивается с бюрократическим произволом. И в этой связи я буду добиваться того, чтобы его интересы были защищены, и чтобы тот чиновник, который никак не решал его проблемы, был наказан. Во-вторых, важно добиться проведения демократических выборов органов студенческого самоуправления, которые находятся сегодня под каблуком администрации и не имеют реальных полномочий. Важно, чтобы появились определенные механизмы, административные и финансовые, для защиты прав и интересов учащихся. В-третьих, я намерен собирать подписи в поддержку гражданских законодательных инициатив, направленных на увеличение стоимости проживания в общежитиях, которые по новому закону теперь будет назначать администрация, расширение полномочий органов студенческого самоуправления и так далее. Я, главное, буду руководствоваться одним принципом – благо студента – высший закон, если перефразировать Цицерона.
В последнее время участились случаи слияния вузов и разговоры об их неэффективности. Мы узнали о забастовке студентов торгово-экономического университета. Этими проблемами вы тоже будете заниматься?
Я считаю, что в первую очередь необходимо встретиться с теми протестными группами студентов, которые выражают свое недовольство реорганизацией учебных заведений. Важно сегодня бороться с шарашкиными конторами, которые торгуют дипломами, прикрываясь вывесками университета и академия. Но недопустимо, чтобы закрывались флагманы отечественного образования, и студентов, которых в них учатся, в итоге оказывались в непонятной правовой ситуации и несли социальные и экономические последствия. В этой связи мне важно услышать мнение и предложить определенные варианты решения проблем министерству. Ну, главная моя цель – защитить студентов. В Российском государственном торгово-экономическом университете действительно все зашло очень далеко, и министерство пошло на радикальные методы оперативного присоединения в ООК Плешки. Могу сказать, что сейчас держу на контроле эту ситуацию. Платы за обучение там не вырастет. Продолжат они учиться по тем направлениям подготовки, которых учились. Никого не призовут в армию. Надеюсь, никаких нареканий со стороны студентов это не вызовет. Но важно, конечно, тут следить за ситуацией.
У вас будет какой-то кабинет, офис. Куда смогут обращаться студенты? И будет ли у вас какой-то аппарат?
Мне часто задают вопрос, могу ли я один защитить права миллионов студентов. Я согласен с поговоркой, что один в поле не воин. И в этой связи, я считаю, необходимо создать институт уполномоченных по правам студентов в федеральных округах и провести публичные демократические выборы уполномоченных в учебных заведениях. Это не потребует никаких дополнительных финансовых субсидий. А на текущий момент идет обсуждение того, что будут созданы общественные приемные, куда смогут обратиться за консультациями учащиеся. Также будут созданы сайт, работать будет бесплатная горячая линия с тем, чтобы дистанционно студенты могли получить оперативную информацию о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в процессе обучения.
Правильно ли я вас поняла, что эта должность предполагает работу на общественных началах?
Да, прописано, что я буду работать на общественных началах. Ночью буду работать дворником.
Если вы будете обращаться как уполномоченный по правам студента, вам, наверняка придется обращаться и в администрацию вузов, и в какие-то государственные организации. Будет ли у вас этот статус все-таки официальным?
Это будет официальный статус, который позволит мне участвовать в мероприятиях, которые проводят органы власти. Буду иметь доступ в кабинеты чиновников. Ну и, конечно же, смогу посещать учебные заведения. Могу сказать, что я планирую организовывать совместно с правоохранительными органами, органами власти, независимые правозащитные рейды. Это внеплановые проверки по выявлению нарушений вопиющих прав учащихся. Поэтому всячески буду стараться держать ситуацию на контроле, ну и будоражить тех, кто пытается заниматься коррупцией и нарушать интересы учащихся.
Вы сами по образованию кто?
Я ваш коллега, я журналист. Я выпускник факультета журфака МГУ.
Тогда будут ли у вас помощники с юридическим образованием? Потому что здесь все-таки придется вопросы решать прав человека.
Безусловно, предполагаются юристы, которые смогут эту деятельность осуществлять. Но плюс я Российский студенческий союз представляю, и также будем активно использовать ресурсы.
С уполномоченным по правам студентов Артемом Хромовым беседовала моя коллега Елена Поляковская. Чем должен заниматься уполномоченный по правам студентов? Отвечая на этот вопрос, жители Самары рассуждали о правозащитниках вообще. С самарцами общался наш корреспондент Сергей Хазов.
Да вот, честно говоря, даже не знаю. Просто даже ничего не могу сказать, всего нас.
Социальные условия повышать надо, зарплату повышать надо.
Я не вижу в этом вообще никакой возможности.
Ну, возможно. У кого какие интересы? Я в политике вообще не шарю.
Безработица для молодежи. Выходит человек с квалификацией из института, с дипломом. Не может никуда устроиться.
Я их вообще не вижу. Роли это никакой. Вот мы обыватели, мы не видим этой роли никакой.
Очень важную роль, потому что сейчас правам человека много чего грозит.
Повседневная жизнь наша нелегкая на современном этапе, поэтому они нужны. Есть возможность у человека обратиться за помощью, и помощь будет оказана в какой-то степени правозащитниками.
Я считаю, социальность главная. В чем? В низком уровне жизни студентов.
Молодежь у нас без жилья. Это самое главное для меня проблема, по крайней мере. Ну, хотя бы в ипотеке какую-то помощь можно было бы государству оказать, могло бы. Потом важная насущная проблема — это приватизация общежитий, потому что вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету, даже своего угла собственного.
Прежде всего должны защищать и охранять наши законы, и в частности, таких граждан, как я, частное лицо. Да, у нас сейчас принимаются законы, те, которые защищают частное лицо, которые будут помогать дальше жить.
О каких правозащитниках можно вообще говорить, когда дети милостыни на улице? Просто. Я не думаю, что они какую-то роль играют особую.
То, что они должны играть роль, я могу это только приветствовать. Но то, что они, по-моему, крайне слабы, это мне тоже очевидно. То есть роль на современном этапе, ту, которую они должны были бы занимать в обществе, они не занимают.
Конечно, очень нужны, но я как-то их вроде бы как бы не очень ощущаю их.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научено на этих ошибках. И все знают то, что будет выбран тот, кого должны выбрать.
Да я даже что-то вообще ни одного и не знаю.
Я думаю, роль правозащитных организаций в России в данном случае свелась к одной теме. Это тема Чечни, это больная тема, конечно. Но я думаю, необходимо обращать внимание на другие точки, которые у нас существуют, горячие точки в России. Я имею в виду точки не военного конфликта, а более бытовые моменты, которых у нас достаточно.
Ну, выступают они, говорят там.
Ну, по крайней мере, в нашем городе их деятельность малозаметна. Необходимо активизировать работу правозащитных организаций для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации.
Так самарцы отвечали на вопрос, чем должен заниматься уполномоченный по правам студентов в России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Чешской Республике сегодня второй тур президентских выборов. Первые в Чехии прямые выборы президента запомнятся не в последнюю очередь весьма яркими личностями обоих кандидатов. О претендентах на высший государственный пост в Чехии, их программах и возможных изменениях во внутренней и внешней политике после победы того или другого кандидата мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком-европеистом Ярославом Шимовым.
Давайте начнем с персон и напомним, кто вышел во второй тур выборов президента Чехии и, самое главное, каковы взгляды на жизнь и политические программы этих кандидатов.
Во второй тур вышли два, кстати, самых пожилых кандидата, Карл Шварценберг и Милош Земан. В первом туре победил Милош Земан с очень небольшим отрывом между ними, между первым и вторым местом, менее 1% голосов. Милошу Земану 68 лет, Карлу Шварценбергу 75, так что, как достаточно метко и иронично заметил один наш коллега, это будет битва железных старцев. Милош Земан, бывший премьер-министр Чехии, он занимал пост главы правительства с 1998 по 2002 годы и представляет период своего правления как время стабилизации и экономического благополучия. Ну, формально это так и было, но многие оппоненты упрекают его в том, что при нем было заключено много довольно подозрительных приватизационных сделок, особенно в банковской сфере, и был заключен такой политический пакт между правившей тогда социал-демократией, лидером которой Земан являлся, и оппозиционной в тот момент правой гражданской демократической партии. Фактически речь шла о разделе важнейших государственных постов и таком своего рода соправлении. оппоненты Земана отмечают, что это способствовало ухудшению политических нравов и созданию коррупционной среды в чешской политике. Но, с другой стороны, нужно отметить, что Милош Земан является одним из наиболее харизматичных чешских политиков. Он 10 лет формально не занимал никаких должностей, был в тени, был на пенсии, жил в небольшом домике в провинции, время от времени высказываясь на политические темы со свойственной ему резкостью, саркастическим юмором и, в общем, никогда из поля зрения общественности не исчезал. Что касается Карла Шварценберга, то это человек совсем из другой среды. Он выходец из древнего княжеского рода австрийского, который обосновался в свое время в Богемии. Его отец был чехословацким гражданином в первой межвоенной Чехословакии, и после нацистской оккупации он не принял гражданство Третьего Рейха, хотя мог, что впоследствии послужило причиной того, что после войны, после освобождения у Шварценбергов до прихода коммунистов в этот небольшой период не были конфискованы их обширные владения, а после падения коммунистов их имущество было им возвращено. Шварценберг в годы коммунистического правления был в эмиграции, был связан с диссидентским движением, поддерживал дружеские отношения с Вацлавом Гавелом, а после Бархатной революции несколько лет был шефом канцелярии президента Гавела. В политическом спектре его взгляды скорее правые, хотя весьма умеренно правые, и он ориентируется на вот эту гавеловскую традицию, традицию либерально-демократическую, традицию проевропейскую, традицию, включающую в себя достаточно резкую критику авторитарных режимов, чем, собственно, Шварценберг и запомнился в период своего пребывания на посту министра иностранных дел Чехии, каковым он является и по сей день.
На каких избирателей опираются оба кандидата? Причем известно, что Чехия, голосуя за того или иного человека, разделилась довольно четко по географическому принципу.
Да, разделение это заметно. Если крупные города, в первую очередь Прага и центральные южные регионы страны, более зажиточные, они всегда более склонны голосовать за правые партии, а в данном случае на выборах президента там в первом туре больше голосов получил Карл Шварценберг, то в менее зажиточных и склонных к голосованию за левых, за социал-демократов и коммунистов в регионах страны, там лидировал Милош Земан, который активно использует левую социальную риторику. Это Моравия, то есть восточная часть Чешской Республики, и это два наиболее социально неблагополучных края, Устецкий и Карловарский, на северо-западе страны. Так что определенное, действительно географическое и отчасти социальное разделение есть, но я бы не проводил здесь очень жестких границ. Есть такой феномен, допустим, как популярность Шварценберга, очень пожилого человека, среди молодежи, особенно городской, особенно студенческой, образованных слоев. Это достаточно необычное явление. Земан популярен, наоборот, у старшего поколения.
В политической системе Чешской Республики президент занимает довольно странноватое положение, если сравнивать его с президентами США, Франции или России. Насколько влиятельна и важна эта фигура?
Ну, для Европы это положение достаточно традиционное. Чехия, парламентская республика, так что формально можно чешского президента сопоставлять с главами государств в таких странах, как Германия, как Италия, как, если брать соседние страны, скажем, Венгрия. Однако, фактически, президент всегда традиционно является фигурой более влиятельной, чем его формальные полномочия ему позволяют. Это всегда человек, который сидит на Пражском граде в президентской резиденции, он оказывает не то чтобы закулисное, а скорее вот своим авторитетом, своим положением символа государства, главного представителя государства, он оказывает влияние на политические процессы, чем активно занимались оба предыдущих президента Чешской Республики, как Вацлав Гавел, так и Вацлав Клаус. Они это делали по-разному, поскольку являются очень разными людьми, придерживались, в случае Гавела, разных политических взглядов, но, тем не менее, вот этот неформальный авторитет президента, он в Чехии очень велик, и, может быть, этим она так немножко отличается от других чисто парламентских республик.
В случае победы либо Земана, либо Шварценберга, как может измениться чешская внешняя политика? В первую очередь интересуют отношения со странами ЕС и с Россией.
Оба кандидата, на самом деле, в отличие от нынешнего президента Клауса, они себя позиционируют как еврофилы. То есть они видят Чехию в рамках не просто Европейского Союза, но и в рамках развивающейся сейчас на волне экономического кризиса и противодействия этому кризису более тесной европейской интеграции. Но если Милош Земан при этом акцентирует внимание также на таких векторах внешней политики, как, например, сотрудничество с Россией, и многие оппоненты упрекают его в неких закулисных связях с российским бизнесом, в частности, с присутствующей на чешском рынке нефтяной компанией «Лукойл», то Шварценберг, он скорее такой классический европейский политик, у него очень хорошие связи с многими видами политиками, как в Брюсселе, так и в европейских столицах отдельных государств. Он говорит на нескольких языках. Впрочем, Заман тоже, кстати, он очень хорошо говорит по-русски и по-английски. Так что, в принципе, они оба, кто бы ни победил, они будут в своей внешней политической ориентации сильно отличаться от ярого евроскептика и такой достаточно необычной в этом плане фигуры, какой является нынешний президент Клаус. Но оттенки там будут разные. То есть из уст Карла Шварценберга, если он победит, тот же Кремль или белорусский режим, или кубинский, они явно еще не раз услышат много достаточно резких слов по поводу прав человека, по поводу разного рода проблем с ограничением свобод в этих странах и так далее. То есть в этом плане Шварценберг бы, скорее всего, будет продолжать линию Вацлава Гавела. В то время как Земан будет вести явно более прагматическую политику, и я вполне способен его представить с президентом Путиным на встрече в Кремле, как они, допустим, выпьют по рюмке водки или бехеровки, своей любовью к бехеровке Милош Земан славится в своей стране.
Обозреватели «Свободы» Александр Гостев и Ярослав Шимов беседовали о проходящем сегодня втором туре президентских выборов в Чехии. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На Украине началась подготовка к торжествам по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси. В конце недели президент республики Виктор Янукович проводит совещание с членами организационного комитета по подготовке празднования. Торжества пройдут в Киеве в конце июля на высшем уровне с участием глав церквей других государств, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Украина, Россия и Белоруссия планируют совместно отметить 1025-летие крещения Киевской Руси. Как заявил глава администрации украинского президента Сергей Левочкин, широкое празднование этой выдающейся даты усилит гуманитарные и межчеловеческие связи Украины с соседними государствами. Среди основных мероприятий, которые поручено организовать украинскому правительству, выпуск юбилейных монет и многотомной украинской православной энциклопедии, а также создание художественных и документальных фильмов об историческом пути христианства на Украине и проведение фестиваля духовной христианской музыки. Кроме того, уже объявлено, что на берегу Днепра, в районе памятника основателям Киева, летом приступят к строительству крупного православного комплекса в честь князя Владимира. Предполагается, что вблизи храма будут устроены купели, подобные тем, которые существуют на реке Иордан. Готовиться к юбилейной дате на Украине начали еще при прежнем президенте страны Викторе Ющенко, после того, как в 2008-м с размахом отметили 1020-летие крещения Киевской Руси. Тогда основное внимание власти уделили визиту патриарха Константинопольского Варфоломея. Ющенко надеялся, что Вселенский Патриарх поспособствует предоставлению автокефалии Украинской Православной Церкви. Ключевой фигурой ожидаемого празднования станет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. День крещения Руси – 28 июля глава РПЦ традиционно проводит в Киеве. Его частые визиты на Украину связывают с продвижением концепции русского мира. Как заявляют в непризнанной УПЦ Киевского патриархата, перед Русской Православной Церковью в Кремле поставили задачу через духовно-религиозную экспансию миллионов верующих республик бывшего Советского Союза вернуть эти народы под имперское влияние России. Будущие торжества уже имеют явную политическую окраску. Говоря о них, как в Москве, так и в Киеве, акцентируют внимание на необходимости сближения Украины с Россией.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. О событиях 988 года и крещении Руси мой коллега Андрей Шары беседует с московским историком, доктором исторических наук Андреем Зубовым.
До крещения восточнославянские племена были варварами, и не было у них ни письменности, ни историков своих. О событиях 1025-летней давности мы можем судить в основном по воспоминаниям, насколько я понимаю, византийских хронистов и по более поздним славянским источникам, написанным уже с опорой либо на тех же хронистов, либо на какие-то устные источники. Насколько хорошо документирована эта история развития Восточной Европы, связанная с крещением славян?
Источников очень много. Что касается непосредственно славянских источников, то они немного более поздние. И по мнению большинства историков, сама повесть временных лет была исправлена. Вот некоторые там моменты, связанные как с крещением Руси, были исправлены позднее при Ярославе, когда в 1037 году русская церковь перешла под юрисдикцию Константинополя, а до этого она была в юрисдикции болгарской автокефальной церкви. Но есть источники сирийские, к тому же яхья антиохийские, на арабском языке. Есть источники латинские, греческие, то есть очень широкий круг источников, который позволяет нам составить представление о том, что вообще происходило в эти годы. Я подчеркиваю, что в эти годы, потому что дата 988 год наименее вероятна из всех возможных. Но, по всей видимости, крещение произошло на год или на два позже, а крещение самого Владимира на год раньше, в 987 году. И не в Херсонесе, как предполагают у нас, а произошло где-то там в Киеве или на его загородной резиденции в Василькове. Но это, в сущности, не так даже важно для юбилея.
А что самое важное для юбилея, как вы думаете?
Самое важное для юбилея то, что дата 1025 лет – это никак и не юбилей. Понимаете, даже если мы возьмем эту условную дату, 988 год, то одно дело праздновать тысячу лет, другое дело праздновать 1025. Это уже то, что, знаете, вот в церковном языке называется празднолюбцы. Те, кто любит праздники ради самих праздников. Но есть другая дата, намного более важная, которая тоже падает на этот же год, на другой месяц, и которая намного ближе к нам. В том же 1988 году произошло действительно великое событие в истории русской церкви. Это ее освобождение от большевистского тоталитарного гнета. И тут-то мы знаем не только год, но знаем и день, и знаем факт, что 29 апреля 1988 года тогдашний патриарх Пимен и митрополит Филарет, ныне белорусский экзарх, а тогда он возглавлял отдел внешнецерковных отношений, они были приняты Горбачевым. И в этот день Горбачев, собственно говоря, даровал свободу русской церкви. И вот эту дату бы как раз хорошо праздновать, потому что 25 лет – это круглая дата. И она имеет отношение и к Украине, и к Белоруссии, и к России.
Празднолюбцы, может быть, будут праздновать и обе эти даты. Но мне все-таки кажется, что значительно больше помпой будет обставлены летние торжества, связанные с крещением Руси в Киеве. И там будут принимать участие и религиозные, и политические руководители трех восточнославянских государств. Насколько корректно с исторической точки зрения делать из этого праздник такого славянского единства?
Вы понимаете, конечно, в какой-то степени корректно, потому что и Украина, и Белоруссия, и то, что мы сейчас называем Россией, и то, что раньше называли Великороссией, это, конечно, части вот этого древнерусского государства, которое складывалось в те времена и которое было крещено Владимиром, уж неважно точно в каком году. Поэтому это наш общий праздник, это безусловно. Мне кажется, что в принципе, если уж так хотят, пусть и празднуют 1025 лет, но видит Бог, это для историка явно надуманная, высосанная из пальца, не круглая дата, просто чтобы собраться и попраздновать.
С историком Андреем Зубовым о крещении Киевской Руси беседовал мой коллега Андрей Шар. И на Украине началась подготовка к празднованию 1025-летия тех событий. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Особенным спектаклем в Академическом камерно-музыкальном театре завершился фестиваль «Год Бориса Покровского», приуроченный к столетию со дня рождения великого оперного режиссера, чье имя носит основанный им театр. В представлении «Диалоги с Покровским» приняла участие вся труппа. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
«Диалоги с Покровским» показывали год назад, в день открытия фестиваля. Однако тогда это было представление, что называется, для своих. Теперь постановку, в которую вошли и отрывки из лучших спектаклей Бориса Покровского, и видеокадры с ним, и сквозным сюжетом чтения Сергеем Юрским фрагментов из книг режиссера, представили обычной публике. Такого рода юбилейные постановки нередко имеют характер капустника, где один номер сменяется другим, и их легко можно поменять местами, смысл не изменится. Этого греха в камерном музыкальном театре не допустили. Нынешний руководитель коллектива, режиссер Михаил Кисляров, создал очень эмоциональный спектакль «Признание в любви к учителю».
Новый день опять придет.
Oh,
проникать сквозь мрак.
Когда-то Борис Покровский сочинил дерзкую игру с пространством. Действие одновременно стало развиваться сразу в нескольких точках и на сцене, и в разных местах зрительного зала. Вот и теперь через весь зал протянули длинный деревянный помост. Таким образом, в любом кресле любой человек оказывается вовлеченным в происходящее. Исполнитель, вот он, почти касается тебя краем одежды. Так возникает. Возникает эмоциональное напряжение. Голос звучит именно для тебя. И по-прежнему, как и много лет назад, потрясает шедевр Покровского «Ростовское действо». Столько страсти в этой пьесе. Даже архаичный язык 17 века не помеха.
Радуюсь о смерти, от Адама, царствующая даже и до Абрама. Цари и князи под моя покоряю ноти. Сильный бой падают предо мною мнози.
Бориса Покровского не стало в 2009 году. О том, как после этого должен жить камерный музыкальный театр, рассуждает его главный дирижер Владимир Огронский.
Когда уходят такие люди, всегда начинается какой-то новый отсчет своей собственной жизни. Печально. Я вот сейчас участвую в этом представлении, я не могу, я все время плачу. Настолько это все близко, и чем дальше, тем ближе, как ни странно. Чем дальше, тем больше его не хватает. Я думаю, что это боль навсегда, потому что с ним связана вся моя жизнь, жизнь театра, жизнь моих коллег. Хорошо, что мы нашли вот какую-то такую форму поминания и пытаемся поклониться мастеру. Но, в принципе, ведь театр – это не музей. Театр – это очень живой организм, и вот в поиске той жизненной энергии они все равно связаны с Борисом Александровичем. Каждый свой шаг все время сверяешь с мастером, все время думаешь, что бы он здесь предложил, каким бы он путем пошел. Мы стараемся не затоптать это, как происходит со многими выдающимися деятелями культуры сейчас, в угоду нашим новым меркантильно-рыночным отношениям.
А вот что сказал Сергей Юрский перед началом представления о Борисе Покровском и его театре.
Он абсолютно пронизывающий человек. Его голос, завораживающий голос, похож на голос крокодила. В России крокодил, потому что они у нас не водятся, считается самым добрым животным, которое в результате пожирает зло. Вот таким пожирающим человеком в его интонациях, в его глазах, в его общении он для меня существует. Поэт говорит, что но поражение от успеха ты сам не должен отличать. Красивая вроде бы формула, хотя, по-моему, должен отличать, во всяком случае, режиссер, хотя, мне кажется, и актер тоже. Борис Александрович, фантастически говорю из знания его книг, колоссально отличал поражение от успеха. Причем в театре, в отличие от кино, которое сделано и сделано, а театр сделан, но он продолжается. Это представление. Не чувствовать, что сегодня поражение, а сегодня успех, не отмечать это падение, это стабилизация, это застой, который для театра гибель. У него театр не мог погибнуть, и он не погиб. Он отличал добро от зла. И если он под добром не имел в виду многих важнейших сторон жизни, экономики, промышленности и всего прочего, то вы услышите, как он произносит слово «опера», когда он говорит о том, что его волнует, к чему он стремится. Это его слова, что «опера переменит человека». Ошибался ли он? Конечно, это не истина, но он не ошибался, потому что он доказал это всей своей жизнью.
Борис Покровский за свою жизнь поставил на разных сценах 143 оперных спектакля. Его главному детищу, камерному музыкальному театру, было отдано 37 лет. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. Следующая информационная программа на «Волнах свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени. Это будет «Время свободы». До встречи в эфире.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как скажутся итоги выборов в Израиле на ходе ближневосточного урегулирования? Об этом беседуем с вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.